Когда мы говорим об особенности появления евангельских движений, еще один, знаете, такой элемент важный. Евангельские движения в России появились одновременно в трех, ну, иногда говорят, четырех регионах, ну, можно говорить о трех. Иногда просто юг России там еще делят на некоторые части. Так вот, интересно, что вот в историческом масштабе практически одновременное и самостоятельное появление нескольких евангельских движений в трех районах. Это юг России, это Кавказ и север России. Ну, у Савинского там подробно все это обсуждается. Он выделяет четыре, да, региона. Ну, да, там юг России, Украина, ну, мы можем просто говорить о юге России. И вот давайте посмотрим на каждый регион в отдельности. Потому что каждый из регионов наложил, так сказать, свой отпечаток на то, что появилось. Первый регион – это юг России, Украина. Там вот это вот религиозное движение стало обозначаться словом «штундисты», да, «штундизм». Что это за такое направление? На самом деле штундизм появился в Германии еще в 18 веке в среде лютеран. И, в общем-то, это было такое спонтанное движение в лютеранской церкви по изучению Писания. Вот это явление потом назвали штундизмом, от немецкого слова штунде, час, да, то есть собирались на разборы Писания, на такой вот часовые встречи. Когда лютеране переселялись, ну, там, в Крым, например, да, то они, так сказать, завезли вот этот вот немецкий штундизм в Россию. То есть, в общем-то, штундизм – это не наше изобретение. Однако на российской почве он приобрел впоследствии, ну, свое некое преломление. Надо еще нам с вами помнить, что штундизм – это не религиозное движение, то есть это не конфессия. То есть когда там собирались на разборы, это не значит, что организовали конфессию какую-то. Когда, например, у нас какие-то разборы Писания происходят, это же не значит, что мы создаем новую церковь. Правда, иногда этим заканчивается, да? Но такая цель не ставится. То есть это не какое-то движение с каким-то своим учением, с какими-то своими там процедурными вопросами, организацией. Нет, ничего подобного. Но интересно, почему впоследствии это слово приобрело такое широкое хождение именно в российской среде, и оно стало словом нарицательным. Причем православные, именно православные активно использовали этот термин для обозначения любого протестантского явления в России. То есть они все называли штундизмом. Это довольно странно. Но объяснение этому есть. Что такое штундизм? Уже российский, русский штундизм. Вы знаете, штундизм не был отдельной конфессией. Да, это так. Вместе с тем, это были спонтанные некие собрания, ну, скажем, религиозного такого поиска. Причем в разных местах это приобретало разный, очень разный характер. Я вам в этом смысле рекомендую посмотреть Митрохина. Он так подробно останавливается на вот этом явлении и пытается проанализировать его. Пытается найти даже определение. Любопытно, что даже одного определения штундизма нет. В каждом случае пытаются по-разному переопределить штундизм, но одного определения нет. Вы говорите, что вы в истории церкви добрались до реформации, да? Вы радикальную реформацию затронули уже? Ну, то есть анабаптистов? Нет еще. Ой. Так вот, Митрохин сравнивает штундизм с анабаптизмом. Ну, может быть, там, да, не изучали сейчас, но, в принципе, помните, что такое анабаптизм? Ну, перекрещенцы, ну, прекрасно. Что еще? Так, еще что? Радикальная группа. Да, да. Цвингли тут поучаствовал. В чем? Так. Угу.
А.
Согласен. Анабаптизм очень широкое движение, которое включало в себя очень-очень разные явления. Неким общим знаменателем для них была вот эта вот идея перекрещивания. Отделение церкви от государства. Однако, причины, например, для перекрещивания какие? Некоторые говорили, что перекрещивать надо, потому что только взрослый человек может заявить о своей вере. Справедливо? Да. Другие говорили немножко иначе. Только взрослый человек может продемонстрировать добрые дела, которые свидетельствуют о вере человека. Это же немножко иной взгляд, правда? Поэтому, смотрите, формально, да, там все анабаптисты, там перекрещенцы говорят о крещении взрослых. Но причины даже, по которым они говорят о необходимости перекрещивания или необходимости крещения взрослых, разные. В этом смысле даже Тертуллиан может быть назван баптистом или анабаптистом. Потому что он же был тоже против раннего крещения, но, правда, по другим причинам. То есть, смотрите, в каждом случае мы всегда должны смотреть на причины, на корень проблемы, почему те или иные люди там что-либо говорят или к чему-то призывают. В случае с анабаптизмом это очень-очень широкое явление, о котором даже нельзя сказать, что оно обладает конфессиональными признаками, то есть единством вероучения. Первый, в каком-то смысле, анабаптист, который дал вероучение, был кто? Мена Симмонс. Вот у менонитов, да, вероучение. Мена Симмонс, потому что разработал вероучение, и он сочувствовал идеям анабаптизма, Значит, вот определенные идеи, некоторые идеи, которые у анабаптистов были, он включил. Но тот же даже Мена Симмонс ни в коем случае был категорически против, чтобы его ассоциировали с анабаптизмом, потому что, помните, после Мюнстера там никто не хотел называться анабаптистом. После там, того ужаса, да, там Иоганна Лейденского и трех клеток, да, которые там висели, все, уже никто так себя ассоциировать не хотел, естественно. Вот Митрохин сравнивает русский, да, российский штундизм в каком-то смысле с анабаптизмом. В чем именно? Российский штундизм – это тоже явление очень широкое, которое включало в себя все на свете. Потому что это, знаете, это некое такой тоже вид пиетизма, да? Ну, как духовное движение, движение за некое духовное обновление, за некую духовную чистоту, духовную ревность. Так вот, почему православные зацепились за вот этот термин? А потому что православным было выгодно взять из вот этого широкого спектра, да, вот штундизм это что-то, знаете, вот такое вот, в котором присутствуют очень разные взгляды, очень разные направления, они берут и с большим таким тщанием, с большим вниманием выбирают из этого широкого спектра некоторые только направления, в которых звучат голоса, знаете, таких радикальных призывов, политических призывов. А почему это выгодно? Чтобы показать, вот они все такие. Они все революционеры, экстремисты, социалисты, коммунисты и все остальное. Нам с ними надо бороться. Посмотрите, насколько они опасны. И поэтому они вот в это название, они потом включали всех. Они потом заталкивали сюда, значит, пашковцев, да, баптисты, молокане, всех на свете. А было среди штундизмов, правда, штундистов какие-то такие вот явления? Были. Ну вот некоторые, может, вещи я вам прочту. Ну, вот, например, из коллекции православных миссионеров высказывания штундистов, вот показывающие их такой бунтарский подрывной характер. В недалеком будущем начальство всю землю от православных помещиков поотбирает и нас всех понадимляет землею. И тогда уже всему простонародью, которое только поступит в святые штунды и анабаптисты, будет великое добро, свобода на все и роскошь, поскольку все золото, которое идет на царский дом, будет у нас в руках. Но это сделать не нынешнее начальство, потому что скоро царя этого не будет, а будут цари по выбору, на кого упадет жребий, тот и будет царем. Вот. Значит, смотрите, кто поступит в святые штунды и анабаптисты, вот тому все вот это благо и все вот эти преимущества. Смотрите, вот какой ужас, да? Вот смотрите, это русское сектантство. Безусловно, с ним надо бороться. Почему? Тут антиправительственные призывы, тут антиправительственные лозунги. Тут говорится о об изменениях, значит, политического строя. Есть вот такое, знаете, упование на народное царствование. Иисус Христос пострадал за весь род человеческий. Следовательно, любовь его ко всем была одинакова. Поэтому и благо мира сего должны быть разделены между людьми, как поровну. Полиграф, Полиграфович Шариков. А так как состояние и земля суть блага мира сего, то следовательно, как первое, так и второе должны быть разделены поровну между всеми живущими людьми. Вот. Ну и обязательно, конечно, такие эсхатологические сюжеты. В Библии, вот, да, еще из коллекции, ясно сказано Богом, что уже наступает то время, что с этих православных царей упадет с головы венец славы их, и они уже смирятся и сядут пониже. То есть вовсе уничтожится и звание их. Вот эти только южные города, которые познают анабаптистский свет, заперты будут, то есть уцелеют, а вся Россия отведется в плен. Что тут еще? Железные дороги, пароходы, машины и телеграфы – это признаки царствия сатаны и конца этого царствия. Вот. Которое есть царство египтян. Так что вот, братья, если вы только не бросите планшеты и, значит, сатанинские ноутбуки, и не поступите в святые штунды, то все, так и сгинете в царстве египтян. А, скорее нет, не придумывали. Да и не нужно было придумывать, коллекционировали. Потому что все-таки реально эти вещи происходили. Значит, заслуга православных миссионеров была вовсе даже не в том, что они придумали, а в том, что они нашли. Они с таким великим тщанием собрали, сохранили и записали в доносе. И таким образом донесли руководству об опасности вот таких революционных настроений в народном сектантстве. Да? То есть распространению вот этого термина, под распространением вот этого термина были вполне естественные причины. Нужно было показать опасность. Нужно было показать вот это вот весь, значит, ужас вот этого положения. И впоследствии, братья, когда уже были приняты определенные законы, о которых мы дальше будем говорить, против такого агрессивного сектантства, единственный способ защиты для баптистов было доказывать. И, кстати, этим и пользовались адвокаты в суде присяжных. Доказывать: баптисты – это не штундисты. То есть мы не штундисты. Иногда это удавалось. Ну, не всегда, но иногда это удавалось. То есть, как когда-то тот же Мена Симмонс всеми силами открещивался от анабаптизма, да, и говорил: нет, ни в коем случае, мы не вот эти вот радикалы, то баптисты здесь говорили: мы не вот эти. Потому что само даже слово стало ассоциироваться с чем-то вот таким именно агрессивным, революционным, с чем-то деструктивным явно. И, знаете, ну скажем так, опасным в государственном смысле слова. Да? Такой политический экстремизм. Но, несмотря на это, все-таки на юге России само явление как штундизм, правда же, присутствовало. И оно не всегда, ну далеко не всегда, обладало вот такими, да, характеристиками, как, ну, как какой-то там экстремизм, какие-то страшные явления, там, страшные призывы, вот как мы с вами читали. Это, в общем-то, все-таки крайности достаточно редкие. Достаточно редкие. Чаще всего это все-таки были обычные религиозные собрания. Обычные религиозные собрания, на которых не занимались там изучением политической обстановки, да, и эсхатологическими, значит, предсказаниями о свержении государственного строя, а просто изучали Писание. И вот на фоне вот этих вот собраний и появился впоследствии ну, штундизм или штундебаптизм, да, в данном случае. То есть баптизм, основанный на вот этих вот хаотичных сначала встречах по изучению Писания. Каковы особенности русского сектантства на юге России? Он возник на базе штундизма, но социальный состав русского баптизма на юге России каков был? Кто собирался на эти встречи? Люди небогатые. Ну, такая, знаете, крестьянская беднота. Люди чаще всего малообразованные. Не обязательно маргиналы. Нет. Но, ну, да, необразованные, да, бедные. Ну, и искренне ищущие Бога люди, но не обладавшие там большими возможностями. Имеет ли это значение? Да, имеет. В дальнейшем, как мы заметим, при развитии русского сектантства, ну, скажем, юг России практически не дал ну, таких вот лидеров. Практически все лидеры баптистов были не оттуда. Они были с Закавказья. Так что иногда материальный вопрос имеет значение. Второй регион – это Закавказье. В Закавказье баптизм развился на основании малоканства. Как мы говорили, малоканство все-таки обладало уже даже определенными конфессиональными признаками. Это регион, где малокане смогли закрепиться, распространиться. Разница между малоканством и штундизмом в том, что малоканство уже имело определенную историю, имело сформированные, в общем-то, даже в организационном смысле общины, но не было учения. К началу 20 века малоканство вот превратилась в такую закосневшую структуру со своими внутренними уже проблемами, особенно с проблемами управления, с этим старчеством. И, как мы видим, вот эти проблемы преодолены не были. На базе малоканства как раз и создаются баптистские общины. Как Кудинов писал, эти баптисты, баптистские проповедники захватили наши церкви. В чем особенность тогда баптизма закавказского? Это все-таки организационно крепкий баптизм. То есть со своей уже структурой, с крепкими общинами. И еще один момент, имущественный. Среди малокан было достаточно много зажиточных семей. многие из которых стали баптистами. Вот там семья Мазаевых, там Фефеловы, там, ну и другие. Это, знаете, такие старые, традиционные малаканские семьи, которые стали баптистами. И которые обладали в том числе имущественным ресурсом. Имеет это значение или нет? На мой взгляд, да, потому что это дало возможность баптистской церкви обладать таким, знаете, ресурсом для распространения. Например, первым баптистом у нас кто считается? Да, Никита Исаевич Воронин. В 1800, в каком году он крестился? В 67-м, да? В 67-м году. В 17-м году, в 2017-м году, будет отмечаться 500 лет реформации, да, и 150 лет русскому баптизму. Ну, отчет ведется от 1867 года, от крещения Воронина вот в Тифлисе, в реке Куре, это современный Тбилиси. Так вот, Воронин, у него работал Василий Павлов. Через Воронина обращается Павлов. И потом Воронин отправляет Павлова учиться. Вот Павлов едет в Гамбург. На учебу же нужны деньги. Откуда деньги? Бизнес. Ну, Воронин дает. Да. То есть, смотрите, в том числе даже имущественный ресурс, да, денежный ресурс имеет значение. Любопытно, братья, в конце 1880 года при Тифлисской общине был организован церковно-хозяйственный совет. Зачем там создали совет? Да, ну смотрите, он решал вопросы не там, не церковных строек, да, там, не того, чтобы там стулья купить или чего, нет. Этот совет решал, знаете, какие вопросы? Когда кто-то у кого-то хотел занять денег, например, в церкви. Вот что дальше делать? То ли занимать деньги, то ли не занимать. А если человек потом не может отдать денег? Вот что с таким человеком делать? Душить его за горло или простить? Или отлучить от церкви? То есть, когда церковь столкнулась с такими проблемами, долги, прогоревшие, значит, бизнесмены, повторные долги, деньги в рост и так далее. То есть возникло много-много таких вот сложностей, чисто финансовых. Они создали совет, который стал решать все эти вопросы. Кто-то хотел занять денег у богатого брата. Как надо занимать? Идешь в совет, тот рассматривает, зачем. Я хочу начать свое дело. Представь бизнес-план, да, по-современному. Тот представляет свой план. Они решают, занять деньги или нет. Если человек прогорел, ну, не осуществились его проекты, то что делать? Простить, назначить отсрочку или какие возможны пути? Вот этот совет регулировал вот эти вопросы. Братья, это чисто западный подход. То есть то, что называется, знаете, протестантской этикой труда там, и деловых отношений. Любопытно, что это имело потом успех. Церковь действительно очень хорошо, в том числе финансово развивалась, ну, можно сказать так, богатела за счет своих членов. И впоследствии они могли много себе позволить. в том числе отправлять братьев учиться, развиваться, издательское дело организовать там, и так далее, и так далее. Деньги имеют значение. Ну и, наконец, третий регион – это Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге евангельское движение появилось благодаря вот такому, знаете, явлению, как салонный евангелизм. То есть благовестие в среде петербургской знати. Тут, знаете, братья, несколько слов надо сказать, что вообще, что это за явление такое, да, салонные встречи. «Войну и мир» читали? Ну, где-то в прошлом своем. Да? Ну, в общих чертах, может быть, помните, когда Пьер Безухов возвращается на родину, то где он проводит время? На вот таких встречах, раутах. То есть это не обязательно там какие-то балы там, да. Не. Это часто просто вот такие встречи в каких-нибудь известных домах. Что там происходит? Чем там люди занимаются? Ну, пришли они куда-то. Что они там делают? Беседуют. Общаются, встречаются с известными людьми. Помните, у Безухова было такие вот искания, да, то он в масонскую ложу обратился, да, вот поиск такой был. Почему? Это действительно характеристика того времени. Знать, то есть высшее сословие, высшее общество, они действительно искали чего-то нового, чего-то необычного, что-то будоражащего, что-то интересного для себя. Именно поэтому многие знати бросались вот в любые даже крайности, но чтобы было интересно. Именно поэтому приводили каких-то новых людей. Все заинтересовывались этим человеком. Приведут там, не знаю, факира из Индии, его будут смотреть. Появился Гришка Распутин. Пошли смотреть, это интересно. Почему Григорий Распутин так стал популярен, да? Потому что необычен. Потому что сибирский мужик, не похожий на всех остальных, потому что там смело что-то говорит. Вот на вот таком вот фоне появляется Редсток. Черткова привозит Редстока. Она с ним познакомилась там за границей. У нее был тоже, знаете, такой тяжелый период в жизни. Она потеряла близких, и ей нужно было утешение. Она искала этого, и она увидела его в Редстоке, познакомилась с ним и нашла успокоение в своей душе. И она приглашает его в Петербург. Она приглашает его к себе на такие встречи. Приглашает на эти встречи тоже людей, свой круг общения. И это имеет успех. Люди готовы слушать. Они готовы в первую очередь слушать не потому, что он Евангелие говорит. В первую очередь они готовы слушать, потому что, ну, необычный человек. Но потом Евангелие уже работает. Был такой известный русский писатель Николай Лесков. У него есть описание этих встреч. Есть описание Редстока, он виделся с ним. Причем Лесков был человеком глубоко православным и оставался таким до конца. Причем православным таким неформальным, не только в виде формальной принадлежности к православной церкви, но и человеком вдумчивым, стремящимся, там, ищущим. И он описывает вот эти встречи с Редстоком. И знаете, какую характеристику он дает этому человеку? Он говорит, что этот человек не поражал воображение. Был, в общем-то, в целом неинтересен как человек. Он был неинтересен ни внешне, он был неинтересен с точки зрения того, как он говорил. Да, то есть не, он не был там, знаете, оратором, да, там, который поражал бы воображение. И знаете, что еще Лесков говорит? Он даже, по его мнению, по мнению Лескова, плохо знал Библию, Редсток. Плохо знал Библию. Но была одна вещь, которая, по его мнению, привлекала внимание. Он говорил как человек убежденный в том, что говорит. То есть он говорил о собственной вере, о собственных переживаниях, о личном понимании. И вот это, как казалось Лескову, трогает, оказывает влияние. Итак, в 1874 году в Петербург приезжает лорд Гренвиль Редсток. Это человек, который получил, в общем-то, хорошее образование, аристократ, сын английского адмирала, участник Крымской кампании. Англия, как вы помните, воевала на стороне Турции. Вот. И у него была давно мечта продолжить свою миссию, которую он начал еще в Англии по проповеди Евангелия, продолжить эту миссию в русской аудитории. И вот поэтому он с готовностью откликнулся на приглашение генеральской вдовы Чертковой посетить российскую столицу. В 1874. В общем-то, ничего особенного он не говорил. То есть никаких, не знаю, глубоких богословских идей не предлагал, ничего там такого невероятного в его словах не было. Он говорил, что прощение грехов за добрые дела невозможно, что грехи могут быть омыты только кровью Христа, эта кровь уже пролита, омывает чувствующую свою немощь и принимающего Христа как единого Спасителя, единого ходатая между Богом и человеком. Следовательно, все принявшие Христа спасены, им нечего беспокоиться себя и плакать, сердце их полно радости, все совершенны. Вот что особенного, да? Самые простые вещи, самые такие очевидные вещи. Но, слушайте, и вот такие самые простые проповеди привлекают внимание петербургской знати. Причем людей из высшего, действительно высшего общества. И не только там, ну не знаю, каких-то экзальтированных там дам, да, нет. Людей серьезных. Такие как там граф Корф, граф Бобринский, сановник влиятельнейший там Краузе. И, наконец, Василий Александрович Пашков. Это был человек вообще очень значимый для того времени, отставной военный, один из крупнейших землевладельцев в России. Если я правильно помню, могу ошибаться, но кажется, у него было третье по величине землевладение. Это был человек величайших организаторских способностей. И этот человек тоже обращается. Вот смотрите, такая группа людей из высшего общества, в том числе люди, входящие в императорскую семью, люди, входившие в правительство Российской империи, они становятся, ну как, становятся верующими, каются. То есть говорят о своих новых религиозных переживаниях. Вот послушайте, что говорил о себе Пашков, когда он пишет о своем рождении свыше. «Озаренный светом Господня, я увидел себя отчужденным и врагом по расположению к злым делам. Понял, что я грешник погибший, что ничего не в состоянии сделать для своего спасения. Я доверился Спасителю моему, в котором и имею теперь жизнь вечную. Господь принял меня, как принимает всякого, приходящего к Нему. Я теперь принадлежу не себе, а Ему. Живу не для себя, но для умершего за меня и воскресшего Христа». То есть, смотрите, это язык, который нам понятен, да? Язык, который нами легко воспринимается, потому что, в общем-то, мы можем также описывать свои религиозные переживания. Это говорит человек, ну, который вышел из православной среды и описывает свое вот духовное рождение. Редсток на самом деле не так много сделал. Он просто проповедовал в салонах, и от его проповеди покаялось несколько там человек вот из высшей среды, высшей знати. Но вот те, кто покаялся, они потом много сделали. В 1974 году Редсток приехал. В 1976 году Пашков уже добился легализации общества поощрения духовного нравственного чтения. То есть, смотрите, он не просто там покаялся, да, и остался там радоваться своим духовным переживаниям. Он создает общество поощрения духовно-нравственного чтения. Добивается от властей легализации, то есть регистрации этого общества. И начинает развивать миссионерскую деятельность посредством этого общества. Что делает это общество? Оно организует встречи. Ну, такие, знаете, публичные проповеди, публичную такую миссионерскую деятельность. И это в Санкт-Петербурге. Во-вторых, они начинают издавать литературу. Очень разную. В большинстве своем это просто переводная литература. Всякие брошюрки, всякие, знаете, небольшие истории. Вот помните, может быть, в 90-е годы были популярные книжки для, ну не знаю, там, для семейного, что ли, чтения, там, Кристина Рой, там, кто читал что-нибудь такое, да, читали. Я уж не помню еще авторов, это вот как-то врезалось в память, вот, помню, в христианских библиотеках, там вот на полках целая вот стопка вот подобных книг стояла, с где-то там похожим названием, там «Город солнца», там еще чего-нибудь. И сюжет примерно одинаковый у всех вот этих вот произведений. Какая-то там трогательная история излагается. Там то однажды какие-нибудь сиротки каются, да, и там и Господь о них заботится определенным образом. То там, значит, Бог меняет там пьющего отца, то, ну, вот такие вот. И все, в общем-то, заканчивается определенным таким хэппи-эндом в том или ином виде. Ну, может быть, эта сиротка умерла в конце концов, но это тоже хэппи-энд. Это тоже хороший финал вот этой истории, потому что уходит ко Христу. Вот, то есть, сюжет простой, да, сюжеты такие, знаете, тоже... в них нет никаких таких особых изысков, ни литературных, ни сюжетных, ничего особенного. И в те времена похожие вещи издавались. Было издано более 200 брошюр средним тиражом 10 тысяч каждая. Это нормально, в общем-то. И знаете, там, первая молитва Джеймса, маленькая Мэг, там, ну и так далее. Просто брали и переводили, и издавали. Вот как у нас в 90-е годы то же самое делали. Брали, переводили и издавали. И это, слушайте, имело, ну как, имело своего читателя, да, скажем. Я там кучу такой литературы перечитал. Вот попадалась она вот так вот под руку. И, кстати, любопытно, что я вот эти брошюры впоследствии видел перепечатанные на гектографе или вот переписанные от руки. Это уже когда впоследствии, там где-то даже в послевоенные годы, эти самые брошюры снова переиздавались уже там, допустим, в Совете Церквей, ну, то есть в подпольных издательствах. То есть, и потом они встречались среди баптистов. Кроме этого, Пашков начинает с 1975 года издавать иллюстрированный журнал «Русский рабочий». В Санкт-Петербурге, как вы помните, было много промышленных предприятий, там Путиловский завод, там, ну и другие. И вот этот журнал был направлен на вот эту аудиторию для того, чтобы влиять на рабочий класс. Причем Пашков даже вот этим журналом не ставил целью вот именно главным образом религиозное влияние, да? Но вот как бы в целом просветительский характер. Правда, большого успеха это не имело, там уже после высылки Пашкова этот журнал быстро прекратил свое существование, но отчасти они каким-то образом тоже о себе и в этой среде заявили. Ну, по крайней мере, привлекли внимание и привлекли людей на вот такие вот встречи общества поощрения духовно-нравственного чтения. Вот этот вот размах вот такой деятельности, естественно, должен был вызвать и вызвал, наконец, настороженность властей. И вскоре Пашкову было запрещено проводить вот эти вот собрания, а 24 мая 1884 года последовало высочайшее повеление закрыть общество о поощрении духовно-нравственного чтения и принять меры к прекращению дальнейшего распространения учения Пашкова на всем пространстве империи. Заметьте, распространение учения уже там не Редстока, да, там учение Пашкова. То есть с его именем уже ассоциировалась вот эта вот активность, религиозная активность. И в конце концов Пашкова и Корфа выслали из России, но об этом мы, может, потом немножко еще скажем. Издания общества были конфискованы и сожжены, но, несмотря на все это, евангельское движение в Санкт-Петербурге на этом не прекратилось. И, например, к 1905 году было, ну, насчитывают примерно 21 тысячу евангельских христиан. Это не баптистов, да, это евангельских христиан. Ну, так, давайте перерывчик.